«Спутник» – самая цитируемая радиостанция в России, продолжает свой эфир. В студии «Левитана» Дарья Чередник из самоизоляции. Со мной на связи Никита Воронков. Никита, приветствую.
Приветствую. Всем здравствуйте. Итак, с чего же мы начинаем сегодня?
Да, традиционно в 18.04 подведем итоги дня уходящего. Начнем со статистики. 11012 случаев в России выявлено подтвержденных заболеваний коронавирусом в 83 регионах. Большая часть из них традиционно уже в Москве. Уже, честно говоря, совсем не радует вот этот антирекорд, но тем не менее практически половина из подтвержденных случаев заболевания вновь в Москве. Общее количество заразившихся в России достигло 209 688 человек. Из них почти половина.
То есть за сутки как раз и превысило вот эту отметку в 200 тысяч, если мы отнимем 11.
Да, так оно и получается.
И половина вот из этих 209 тысяч в Москве, даже больше половины, 109 740. Кстати говоря, тоже вот мы отмечаем это каждый раз, фактически всегда около половины на данный момент, на сегодняшние сутки 42,4% из выявленных случаев это люди без клинических проявлений болезни.
Но опять же, это зависит от регионов. Где-то больше, где-то меньше. Периодически там вот эта вот цифра в процентном соотношении плавает. Но вот да, от 42 до 50 с копеечками процентов это именно бессимптомные.
При этом количество тестов все нарастает и нарастает. Уже если суммировать все проведенные в России тесты на коронавирус, то почти 5,5 миллионов, 5 миллионов 400 тысяч лабораторных исследований проведено. Вот. И впервые за время пандемии в России коэффициент распространения коронавируса, который рассчитывается там по достаточно сложной формуле, но он является таким маркером значимым, за прошедшие сутки он составил 1,06, это коэффициент. Да. И это минимальное значение с момента начала эпидемии. Он рассчитывается по формуле, как я уже сказал, достаточно сложной. Она приведена Роспотребнадзором для регионов по ослаблению ограничительных мер. Так, для перехода к первому этапу ослабления ограничений в субъекте Российской Федерации этот показатель должен составлять не больше единицы. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал этот показатель хорошим для России признаком.
Ну, я напомню, что первые ослабляющие вот такие вот нормы ослабления предусмотрены, это разрешение прогулок по 2-3 человека, но соответственно с соблюдением вот дистанции прогулки с детьми и начало разрешения занятия спортом, физкультурой на воздухе.
Но, конечно же, речь не идет о массовых каких-то сборищах.
Естественно.
Индивидуально.
Это исключительно индивидуальные занятия. Кроме того, сюда же не стоит забывать, что все вот эти вот меры будут вводиться по мере там снижение этого коэффициента, но при этом маски и перчатки все равно будут оставаться обязательными.
Что касается этого режима ношения, ты имеешь в виду?
Нет, масок и перчаток? Обнадеживающего прогноза Геннадия Онищенко, его, скажем так, надежд. Мы попросили прокомментировать вирусолога, доктора медицинских наук, профессора Анатолия Альтштейна.
Вообще этот коэффициент немножко каждый день ходит. Это же показатель того, как идет заражаемость. Это делается так, вот число зараженных за определенные дни, а потом отступя инкубационный период, там, условно принимаемый, ну там, скажем, 6 или 7 дней. И потом вы первую цифру, вторую цифру делите на первую. И в результате у вас получается какая-то цифра, и каждый день она будет меняться. Нужно выжидать. Нельзя, вот вы скажете, что вот все, мы стабилизировали. Пройдет еще 3 дня, и вдруг может подняться.
Ну вот, собственно,
да,
он,
сейчас...
да, он профессор Альтштейн не первый, кто высказывает вот такие очень осторожные надежды на то, что, ну, может быть, конечно, да, но не факт. Давайте
пока
не
нет.
будем торопиться, да, не будем торопиться, потому что уже такое происходило, и я напомню, что буквально вчера на 1000 практически человек было меньше выявленных, то ли больше, еще больше тестов стали проводить, и поэтому такое увеличение выявленных заболевших, то ли действительно, мы сейчас начинаем пожинать плоды того, что население периодически не очень ответственно относится к требованиям властей и по ношению масок и перчаток, и по соблюдению самоизоляции периодически выходят на улицу. Кстати, Никит, ты-то как соблюдаешь самоизоляцию? Я давно тебя не спрашивала.
Если честно, я... Да, я уже не подозревал, что этот вопрос может опять возникнуть. Да все в порядке, Даш. Ну, традиционно в магазин хожу. Ну, не в один. Тут есть у меня там 3 варианта хожу. То есть там направо пойду, до одного магазина дойду, налево пойду, до другого. Но дело в том, что с 12 мая мне теперь придется не только в маске ходить, но и в перчатках. Раньше же не было такого обязательного предписания относительно перчаток. Теперь это вводят и в Москве, и в Подмосковье. Подобные меры действуют уже и в других регионах. И кроме того, вот вспоминая слова президента, да, и вообще делегирование федеральными властями полномочий по решениям продления или не продления режимов повышенной готовности в регионах именно властям субъектов, мы видим то, что многие субъекты и вслед за Москвой, Подмосковьем тоже стали продлевать вот эти режимы до 31 мая. Раньше, мы помним, 12 стояла отсечка, то теперь Петербург последовал примеру столицы Бурятия. Вот есть информация, тоже предписано ходить обязательно в общественных местах в масках, причем эти общественные места тоже в основном прописаны, да, но это и так всем известно, магазины, там остановки общественного транспорта и прочее. Но при этом в некоторых регионах, в той же Бурятии, опять же, параллельно будут потихоньку открываться там объекты малого бизнеса, магазины непродовольственных товаров, то есть это и стройтовары, хозтовары, там, канцелярские, то есть не только продукты будут работать, там, магазины мобильных телефонов, салоны сотовой связи, то есть типа, потихоньку жизнь возвращается. Но, я подчеркиваю, в Бурятии 500 с чем-то случаев выявленных, да, и мы вспоминаем опять же Москву, 109 тысяч, и, конечно же, здесь говорить о смягчении, наверное, пока рано.
Я напомню, что в Москве действуют штрафы от 4 000 рублей за выход без маски и перчаток. В Подмосковье пока отложили введение штрафов. Планировали с 12 мая ввести эти штрафы. Но, тем не менее, пока их отложили, пока полицейские будут будут просто подходить и напоминать, и убедительно просить, что, ребятки, наденьте-ка маски.
Да, если у вас есть они с собой, устраните нарушение на месте.
Ты знаешь, Никит, вот, допустим, у нас, я уже говорила, что у меня ближайший магазин, это магазин шаговой доступности, это гипермаркет, у нас на входе стали продавать маски и перчатки.
Ну, то есть... Ну, хоть по доступным ценам.
Да, вполне, там, в районе 30 рублей, не дороже, чем в аптеках. То есть в аптеке напротив, в том же самом вот проходе, да, на том же самом этаже торгового комплекса, вот там масок нет.
Это очень странные дела, что они появились везде, кроме аптек, опять же.
Да, удивительная история. А здесь ты подходишь, стоит стойка регистрации, которая раньше там принимала какие-то там заявки, пожелания, принимала там анкеты для трудоустройства. Там сейчас бесплатный антисептик. Пожалуйста, можешь обработать руки, бесплатные перчатки, а маску можно приобрести. Ну, вот такая вот история.
На этом наш блог о коронавирусе подошел к концу, но у нас еще есть новости, поэтому к ним после паузы.
В эфире «Радио Спутник».
Погорячился ты сказать, что блог о коронавирусе закончился.
Но по крайней мере, с ним связано.
Немножечко уйдем в другое русло. Решение пока не принято. Старт единого государственного экзамена остается, в общем, так условно на 8 июня. Решение о его переносе пока не принято, сообщают в Министерстве просвещения России.
Кроме того, Минпросвещение совместно с Роспотребнадзором разработали требования к организации проведения единого госэкзамена в условиях коронавируса. Они предполагают рассадку школьников на большом расстоянии друг от друга, термометрию и санитарную обработку рук.
Но, тем не менее, вот эти вот требования разработаны, но само решение по-прежнему остается в подвешенном состоянии. И вопрос, как в этом году будут происходить экзамены вступительные. То есть до сих пор в основном это оставалось на откуп единого экзамена государственного ЕГЭ. А вот что будет дальше, вопрос остается открытым. Как в этом году будут заканчивать школьники школу? Будут ли, потому что в некоторых школах уже досрочно стартовали, объявили об окончании раньше срока учебного года. В некоторых школах ждут, когда появятся какие-то решения сверху. Что ждут вузы, тоже вопрос остается открытым. То есть кто-то предлагает, в принципе, отменить ЕГЭ в этом году, соответственно, там вступительные экзамены устроить. Кто-то предлагает перенести ЕГЭ на следующий год, но тут тоже масса вопросов возникает по той простой причине, что, простите, мальчики-выпускники, кто в этом году закончит школу и не успеет поступить в техникумы или в вузы, по-хорошему, их ждет армия. А в армии тоже масса вопросов.
А призыв никто не отменял, да? Как я понимаю, или пока неизвестно?
Тут тоже остается масса вопросов. Я предлагаю выслушать мнение заслуженного учителя Российской Федерации, специалиста Центра наставничества Московского дома учителя Елены Павловой на этот счет.
Пока просто можно держать кулаки и радоваться, что может быть, и... Есть, конечно, но, что называется, не сглазить, да. Пометуя о том, что правительство сейчас ужесточает меры, а это все делается, конечно же, не на фоне того, что регулирующие органы видят, как все осознали и сели дома. Нет, как раз ввиду того, что, наоборот, люди не до конца осознаны, не до конца прислушались и нарушают все эти правила, к карантинизации, эти маски обязательно. Поэтому рано говорить о каких-то существенных улучшениях. Пока только, это даже не тенденция, это пока только первый хороший знак.
Но, тем не менее, проблемы и у учителей, и у родителей, и у детей продолжают оставаться, потому что обучение удаленное пока остается крайне сложной задачей по той простой причине, что интернет, он штука такая не особо долговечная, это, во-первых, потому что из-за...
Во многих отдаленных местах не очень уверенный прием у этого интернета.
Тоже вариант. Плюс за счет того, что увеличился трафик, нагрузка на сети, они периодически ложатся. Лично я с этим уже сталкивалась и неоднократно за последние полтора месяца. Ну и плюс, ну, все-таки далеко... Вот кто-то где-то в каких-то классах умудряются организовать прям вот школьный процесс. Вот в 8:00 все выходят по видеосвязи, все вышли в эфир, учитель всех видит, со всеми работает. А у кого-то это не получается. Есть такие классы, не буду называть фамилии родителей, которые мне это рассказывали, где класс, ну, так вот, заранее договорился и дружненько всем классам, всем, без исключения, игнорируют учителя. И все эти видеозанятия, и все эти задания, которые учитель дает. Родители там через какое-то время вдруг обнаружили в электронных дневниках, что, оказывается, дети ничего не делают.
Благо, хотя бы теперь можно обнаружить, да, в эпоху электронных дневников. А раньше спрятал, сказал, что потерял.
Да, страничку вырвал или там что-то затер. Ну, и сколько у нас было способов затирать эти неудовлетворительные отметки в дневнике. Нынешним детям это и не снилось. В общем, все это непросто. Плюс многое родителям приходится объяснять детям самим, потому что удаленный доступ есть удаленный доступ, а вот то, что надо объяснить, приходится объяснять. А прежде чем объяснить, надо вот самому в это въехать. А вот это уже, ну... Это сложно, этому надо учиться, что называется. Поэтому с удаленным вот этим доступом, обучением, все очень непросто.
После паузы к следующей истории.
Радио «Спутник».
Больше 81 миллиарда рублей выделены из резервного фонда на субсидии компаниям малого и среднего предпринимательства из отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.
В апреле вступили в силу два пакета решений, напоминаю, которые направлены на помощь россиянам. Первый предусматривал поддержку социально незащищенных граждан, а также малых, средних и микропредприятий, сильнее всего пострадавших от коронавируса. Второй – кредитную поддержку системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса, а также дополнительные выплаты медикам и другие, ряд других шагов.
Директор финансового центра Сколково РЭШ Олег Шибанов прокомментировал эту новость радио «Спутник», самой цитируемой радиостанции в России.
Размер мер пока, наверное, недостаточен. То есть все-таки вот эти объемы, которые пока предлагаются, они малому и среднему бизнесу целиком не помогут, потому что счет идет, наверное, уже на большие объемы, возможно, на триллионы рублей. Но это, безусловно, правильный шаг, потому что любая поддержка сейчас, особенно в разгар кризиса, когда очень много неопределенностей, бизнесу очень сложно понять, куда он движется, сейчас любая поддержка будет хороша. Поэтому главное, чтобы она достигла малого и среднего бизнеса, чтобы не было такого, что она застывает где-то в промежутке, и, например, банки просто отказывают большинству в кредитах или в какой-то другой поддержке.
Но обо всех мерах поддержки и малому и среднему предпринимательству, и также рядовым гражданам можно узнать на сайте правительства. Там сейчас запущена платформа. Мы с тобой, Никита, не так давно ее обсуждали. Сейчас ее доработали, что называется. Поэтому сейчас заходите на сайт правительства, нажимаете нужную кнопочку, отвечаете там на несколько вопросов, и вам тут же высыпают все там из 60 возможных поддержек ту, которая подходит вам, и не одну.
Радио «Спутник».
Центральный научно-исследовательский институт машиностроения подтвердил, что разрушение сбрасываемого блока баков разгонного блока фрегат СБ, использованного 18 июля 2011 года при запуске российского астрофизического спутника «Спектр Р», действительно разрушилось.
Ранее 18-я эскадрилья контроля космического пространства военно-воздушных сил США сообщила об инциденте. В результате происшествия были обнаружены 65 обломков, но причиной взрыва не было столкновения с другим объектом.
В общем, разрушение такого объекта, с одной стороны, действительно несет некие риски, а с другой стороны, это далеко не первый случай подобный, пояснила в эфире радио «Спутник», самой цитируемой радиостанции в России, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
Эти осколки, конечно же, представляют опасность для других летающих аппаратов. Но этих осколков, на самом деле, вот сейчас, когда мы с вами разговариваем, уже очень много. Осколков, фрагментов или там, целых аппаратов, вот всех таких ненужных объектов на околоземной орбите сейчас примерно 21 тысяча, может быть, 21 тысяча с половиной. И это я говорю об фрагментах, орбиты которых определены.
Ну, в общем, десяткам одним, да, десяткам другим лишним погоды не делают. Это, конечно, является проблемой наверняка, да, нахождение 20 с лишним тысяч различных обломков.
Да, тут и оно, что уже показывали вот это вот видео, где на котором фигурируют все эти осколки. Угу. И, ну, знаешь, с одной стороны, вроде как, ну, где-то это очень далеко в космосе, а с другой стороны, это где-то очень близко, практически как в том же Мировом океане.
Да, это все еще и крутится вокруг нашей планеты по орбите. Двигаемся дальше.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Патриотизм должен объединять, но он не должен быть квасным, затхлым и кислым, заявил президент России Владимир Путин. Как отметил российский лидер, патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед. А это совсем не значит, что нужно хвататься только за наше героическое прошлое.
Я предлагаю послушать мнение политического философа, доктора политических наук, профессора Сергея Черняховского по поводу слов Владимира Путина.
Патриотизм – это не политическая идеология, а это в первую очередь любовь к своей стране и желание ей блага. А вот дальше представления о благе могут расходиться. На определенных этапах, скажем, как сейчас, более или менее понятно, объективно, что нужно для России, вот для ее блага в любом случае при всех расхождениях, это сохранение территориальной целостности и национального суверенитета, обеспечение равноправных позиций в мировом сообществе, сохранение исторической памяти и обеспечения проектного развития.
Президент уверен, что если не удается сплотиться, результат, как правило, тяжелейший для всего нашего народа. И вот приводил пример раздробленности Руси, которая привела к тому, что с Запада подходили одни завоеватели, с Востока другие. Народ страдал сотни лет. В общем-то, все это сохраняется в памяти. Как результат, говорит Путин, понимание в общественном сознании, что во времена суровых, тяжелых испытаний единственное спасение и условие для движения вперед – единство. Но это, наверное, актуальные слова, учитывая, что коронавирус и то, что сейчас творится, действительно подходит под определение испытания.
Я тут, мне больше нечего добавить, кроме того, что итоги информационного дня подводили Дарья Чередник и Никита Воронков. Спасибо.
Спасибо.